Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 августа 2012 года. Страх обращения к Творцу. Конгресс в Харькове, урок номер 5. Вопрос. Если я не знаю, кому обращаюсь перед молитвой, почему во мне возникает трепет перед Творцом, страх обращения к Творцу? Ответ. Я вам завидую. Значит, вы представляете, кому обращаетесь. Это очень высокое состояние, когда человек обращается к свойству отдачи, к свету, к чему-то высшему и ощущает трепет. Это значит, что он чувствует, насколько его состояние, его жизнь, каждая клеточка, каждая минута, любые отношения с кем бы то ни было и что бы то ни было, все зависит только от света. То есть он чувствует, что совершенно неуправляем сам собой, совершенно не владеет следующим мгновением, все находится вне его, в чьих руках он еще не ощущает, и от этого испытывает трепет. Это пока еще животный трепет, но он двигает нас вперед. А затем, наоборот, придет уверенность, что мне так хорошо, потому что я не завишу от самого себя. Вот если бы я на самом деле командовал своей судьбой и собой, хуже этого ничего бы не было. Я доволен тем, что есть свет, который это все определяет, формирует, ведет меня вперед. Единственное, что мне тогда остается, каким образом я могу осознать все это, ощутить и работать правильно в унисон со светом. Из пятого урока Конгресса в Харькове 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Не думать о себе, включаться в других. Конгресс в Харькове, урок номер 5. Вопрос. Я понимаю, что молитва многих может во мне родиться только тогда, когда я лавирую свое эгоистическое восприятие реальности. Все, что я вижу, чувствую, слышу, это так раскрывается Творец или реальность в моих эгоистических органах восприятия. Поэтому мне нужно пройти через какой-то водораздел, который обнуляет мое эго для того, чтобы потом подняться к молитве многих. Как мне подойти к обнулению себя? Ответ. Не надо думать об обнулении ни в коем случае. Просто надо думать не о себе, а о том, как включиться в других. И тогда это произойдет. Реплика. Я постоянно чувствую только себя, свои пустоты, свои наполнения. Ответ. А зачем? Зачем вам чувствовать себя? Попытайтесь включиться в других. Вокруг вас здесь столько людей. Попытайтесь ощутить то, что они чувствуют. Ваша точка в сердце дана вам только для того, чтобы вы включились в остальных и не более. У нас нет от духовного состояния, духовного кли, ничего, кроме этой точки. Все наши желания, все наши сегодняшние свойства абсолютно непригодны для духовного мира. А вы начинаете в них копаться. Не надо этого делать. Из пятого урока Конгресса в Харькове 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Молитва многих – единая потребность. Конгресс в Харькове, урок номер 5. Вопрос. Что такое молитва многих? Это когда у всех одна потребность или когда у меня не остается ни одной собственной мысли о себе, а только лишь желание, потребность группы, мира? Ответ. Молитва многих – это когда вы можете объединить в своей просьбе все желания всех творений, чтобы своим усилием поднять к Творцу, чтобы дать ему возможность проявиться, потому что в этом его радость. Вопрос. Каким образом я могу к ней прийти? Ответ. Вы пытаетесь выйти в них, ощутить их, выйти из себя, начать чувствовать их, таким образом вы вкачаете в себя их желания. На самом деле вы не должны охватывать весь мир и чувствовать абсолютно всех. Это придет потом, поскольку это единое желание будет вами просто так восприниматься. Свет будет действовать на вас и проявлять вам все это, вызывать из вашего бесчувствия к ощущениям. А пока этого нет, вы делаете такие попытки, насколько способны. Это длительная работа, ведь процесс подготовки самый длительный, самый тяжелый, потому что мы действуем во тьме. Но и затем каждая ступень будет иметь свои определенные входы, выходы, внутренний процесс, анализ и синтез всего того, что я делаю, проявляю, чувствую от остальных. Это включение всех желаний в себя и есть так называемая отдача, когда я начинаю ощущать желания других как свои. Под желаниями имеется в виду устремление к Творцу. А если их нет, это не важно. Когда я начинаю соединяться с другими людьми, сначала в группе, я начинаю внутри группы ощущать, что они устремляются к Творцу, даже если они этого сами не понимают и не знают. Я начинаю видеть, ощущать это стремление везде, у людей, животных, растений. Ведь стремление к жизни – это тоже стремление к Творцу, к свету. Из пятого урока Конгресса в Харькове 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Пусть сбудется то, к чему я стремлюсь. Конгресс в Харькове, урок номер 5. Вопрос. Как я проясняю свой эгоизм в духовном мире, если еще не нахожусь там? Ответ. Я выясняю духовные свойства, не будучи в них, исходя из моей связи с товарищами. Потому что пытаюсь преодолеть свой эгоизм, быть связанными с ними в свойствах поручительства. И мое стремление в группе, когда мы явно работаем вместе, пытаемся соединиться, оно полностью подобно тому состоянию, тому желанию, в котором мы должны быть в высшем мире. Я стремляюсь к этому как ребенок, который играет во взрослого, так обучаются. Так же и мы, устраиваясь на работу, обучаемся сначала на каком-то макете, стенде, но из этого постепенно достигаем мастерства. То же самое и в нашей духовной работе. Я не знаю, что такое высший свет. Я не знаю, что такое следующее высшее состояние. Эта высшая реальность находится вне нас, и мы не видим, как нам прийти к ней, но для этого и создан наш мир, общее желание разбито на миллиарды частей, чтобы мы могли, работая именно с ними, собрать эти кусочки вместе, научиться подбирать себя таким образом, чтобы с одной стороны увидеть, что мы не в состоянии собрать их вместе, но с другой стороны, мы бы очень хотели это сделать. А затем мы понимаем, что не желаем, не хотим, не можем этого и вообще ни на что не способны. Но тогда одновременно с этим, в процессе нашей работы, наших попыток, у нас возникает огромное желание, чтобы это все-таки сбылось. И эти огромные, различные, противоположные друг другу состояния вдруг собираются вместе. Они противоположны, потому что с одной стороны мы должны собрать наш раскрывающийся большой выпуклый эгоизм, а с другой стороны устремление к свету, к отдаче. Они противоположны, они еще не связаны вместе. Еще не пришел свет, который бы их соединил и дал бы нам духовный сосуд, то есть желание и экран. Еще нет этого экрана, нет связки между светом и желанием. Они отделены друг от друга. Эта противоположность должна ощущаться в нашем желании как нечто невероятно напряженное, противостоящее друг другу. Но мы желаем, чтобы это случилось. Тогда это срабатывает. Максимальное представление будущего состояния является молитвой. Не обязательно говорить какие-то фразы, но именно поиск этого состояния, постоянный анализ его в себе, правильное направление в группе на раскрытие Творца, исходящее из всех наших разрозненных желаний, которые мы собираем вместе, вся эта работа и есть просьба. Из пятого урока Конгресса в Харькове 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Полет в будущий мир, не сходя со своего места. Мы живем в одной реальности, хотя и называем ее именами разных миров, думая, что они существуют отдельно друг от друга в разных местах. Как будто есть такие области, которые называются этот мир, будущий мир, миры Осия, Яцера, Брия, Ацелут, райский сад, ад. Нам кажется, что система миров устроена словно наша Вселенная, в которой есть множество галактик в разных местах, близких и далеких. Духовное пространство так и называется «место». Но место – это желание насладиться, меняющееся в зависимости от обретенных им свойств, ближе к отдаче или дальше. Однако желание остается тем же желанием, которое изменяется и называет свои состояния мирами, разными местами. Словно человек, переходящий из состояния в состояние, может сказать, что перемещается из одного места в другое. С самого начала нам дано состояние, которое называется «этот мир». И в этом состоянии, в этой реальности мы должны соединиться с другими, которые тоже хотят изменить эту реальность, продвинуть свое восприятие. По мере того, как мы будем изменять свои желания, мы почувствуем, будто перемещаемся в другие места, прямо перелетаем из пространства в пространство внутри своих желаний и ощущений. А кроме этого, в реальности не происходит никаких изменений. Только за счет группы и света, возвращающего к источнику, науки Каббала, методики исправления, мы можем исправить свое восприятие, ощущения, не сходя с того места, где находимся. То есть в тех же самых желаниях, которые исправятся, мы почувствуем себя иначе, словно в другом мире. Из подготовки к уроку 24 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Прогулка по горам. Вопрос. Что посоветовать человеку, который устал от подъемов и падений? если передышки на этом пути, или так и будет продолжаться до самого конца исправления? Ответ. Чем дальше ты будешь продвигаться, тем с большей частотой будут чередоваться подъемы и падения, и тем мощнее они будут становиться. Но тебе надо убедить самого себя, что ты наслаждаешься ими. Все зависит от отношения. В чем разница, если я вышел на прогулку или же я иду по той же дороге, но вынужденно и через силу? Все зависит от того, как я воспринимаю сам путь. Есть люди, поднимающиеся на горные вершины и прикладывающие неимоверные усилия, рискуя своей жизнью, но это для них развлечение, наслаждение. А есть люди, которые выполняют работу и находятся даже в более легких условиях, но это кажется им мучением. Все зависит от нашего восприятия. И на самом деле в продвижении человека есть такой период, когда он боится падений. Они повергают его в такую беспросветную тьму и отключение, что он не хочет их. Как говорится, не хочу ни страданий, ни награды за них. Он чувствует боль во всем теле, темноту, неразбериху, ему так плохо, будто тело страдает от какой-то болезни и даже еще хуже. Все это для того, чтобы он выработал свое отношение к подъемам и падениям и решил, что хочет использовать их ради того, чтобы поверх них построить свое отношение к Творцу. Из урока по статье Рабаша 24 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Трудности в начале пути. Вопрос. Состоит ли моя работа только в том, чтобы попросить Творца изменить мое отношение, когда я ощущаю себя плохо? Что делать, если я не чувствую, что все приходит от Творца? Ответ. Действительно, пока человек только начинает и еще не воспринимает, не видит, не имеет никакого внутреннего ощущения, то ему трудно. Он будто только вышел в путь и находится еще далеко от своей цели, от города, и не видит его. Но для того, чтобы взять правильное направление на этот город, он должен представить себе, что идет в сторону города. В любых состояниях, с самого начала работы, он должен стараться воображать огни города впереди. И для этого нам дана группа, книги и всевозможные средства. До тех пор, пока работа немного не прояснится, и он не увидит все больше признаков своего продвижения. Он начнет их различать, потому что его желание станет более выясненным, точным. У него накопится опыт, всевозможные впечатления, признаки, из которых начнет складываться картина. Но пока этого нет, нужно работать с тем, что есть у человека, и главное – работа в группе. Если я не вижу Творца, города, Ир, свечения, Айра, впереди, и нахожусь в полной тьме посреди темного поля, не зная, куда идти, то представляю себе свою группу, ее центр. Этот центр для меня сейчас и становится Творцом, целью, на которой я фокусируюсь. Если я передаю себя группе, это значит, что я передаю себя Творцу, из центра группы прямо к Нему. Я использую все силы, имеющиеся в группе, чтобы быть вместе с ними в слиянии, в единстве, в отдаче группы, и таким образом направляю себя к Творцу. Он пока не раскрыт, и я обязан работать в такой форме с группой. Ведь если бы я сейчас раскрыл Творца, то не смог бы вырваться из своего эгоизма. Он схватился бы за свет, словно вор, кричащий «держите вора». Так что невозможно его распознать. Он обманул бы меня и навечно оставил бы в своем рабстве. Я бы не смог подняться выше своих природных свойств, желаний. Из урока по статье Рабаша 24 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Возвращение в город света. Следуя духовным путем, мы проходим подъемы и падения, из которых должны научиться, что каждый подъем вызывает после себя падение. Во время подъема человек получил высокое состояние за счет свечения свыше, которое улучшало его и поднимало в его свойствах. И благодаря этому он чувствовал себя ближе к свету, к Творцу. Это приближение ощущается так, будто подходишь к какому-то городу и уже издали начинаешь различать его очертания. Так и здесь человек чувствует себя чуть ближе к Творцу. Это еще не раскрытие, но уже есть какое-то его предвкушение. А после приближения, полученного за счет подсветки свыше, приходит падение. Как будто ты ехал в темноте по дороге и вдруг увидел вдали огни и обрадовался, поняв, что впереди город. Но потом огни погасли, и ты вновь оказался во тьме. Теперь ты уже ощущаешь потерю, ведь вначале увидел и почувствовал, как близко находится свет. Ты воспрянул духом, а теперь все это вдохновение ушло. У тебя снова ничего не осталось, как и до того. Но по сравнению с прошлым, твое состояние стало гораздо темнее, ведь в тебе уже загорелась надежда на будущее. И теперь тебе необходимо понять, что свет приблизился к тебе для того, чтобы подать тебе знак, что теперь ты должен достигнуть такого же свечения своими силами, не ощущать его как далекое свечение, а так исправить свое желание, чтобы раскрыть это свечение внутри него. Это называется возвращением к Творцу. Ту разницу между темнотой и светом, а затем новой темнотой, которая сгустилась после того, как погасло возникшее свечение, ты теперь пытаешься перевести в исправление. И как же тебе исправить себя? Ведь понятно, что сам ты ничего не можешь сделать, только страдать от этой потери. Но теперь тебе надо просить у света осветить тебя так, чтобы исправить твои желания, повысить их чувствительность, привести к большему подобию свету. И тогда ты приблизишься к духовному. А кроме того, важно использовать это приближение не эгоистически, не ради того, чтобы вернуть приятные ощущения, а для того, чтобы этим улучшить свое отношение к Творцу, к источнику, из которого к тебе приходит свет. Если ты в такой форме используешь впечатление, полученное от того, что возникла подсветка и погасла, то достигнешь правильной просьбы и исправления, и так продвинешься. Из урока по статье Рабаша 24 июля 2012 года.
Радиоверсия.
В свете отдачи. Вопрос. Почему и как свойство отдачи предохраняет нас от получения? Ответ. Когда в нас есть свойство отдачи, вера, эмуна, мы в этой мере можем наполняться светом и образовывать таким образом в себе формы отдачи, подобные Творцу, шемот к душе. Это подобно тому, как есть некое явление, что-то показывают, свет хохма. Ты можешь видеть, но не использовать, не касаться, как свечи Хануки, не использовать их, а только смотреть на них. Пока ты до этого не дотрагиваешься, можешь с этим иметь дело. Это называется работать в свете веры, хасадим, в обратном свете, орхузер, лейштамеш баимуна. А если ты до этого дотронешься своими руками и желанием получить, то это сияние, тофа, сразу пропадает. И поэтому только если ты в состоянии сделать цимцум, цимцумалев, и вызвать своим желанием отдавать верой отраженный свет, в нем ты сможешь раскрыть проявление Творца, свет хухма, шемот акдушим.
Радиоверсия.
Фармацевтическая промышленность в кризисе. Исследование. Препараты, появившиеся за последние 50 лет, практически не отличаются от тех, что существовали ранее. Производителям выгоднее ввести на рынок привычное средство под новым именем и ценой, не вкладывая деньги в создание новинок. Реплика. Если бизнес главное, то, конечно же, они правы. Только в интегральном обществе здравоохранение будет оторвано от бизнеса.
Радиоверсия.
Скорость распространения альтруизма и эгоизма в обществе одинакова. Исследование. Журнал PANC. Альтруистическое и эгоистическое поведение распространяются в обществе с равной скоростью. Ученые предлагали добровольцам сыграть в социальную игру, в ходе которой они могли жертвовать свои деньги, всего у них было 20 условных единиц, на общее благо и оставлять их при себе. В каждом раунде участников делили на группы по 4 человека, причем члены группы не знали, какое решение примет каждый из них. Деньги, отданные на нужды общества, в конце каждого раунда умножались на 4 десятых. Сумма денег, которые участники оставляли при себе, не уменьшалась и не увеличивалась. Таким образом, наиболее выгодной стратегией являлось пожертвование всех денег на общее дело, но только в том случае, если так поступали все участники. В конце каждого раунда участники узнавали, как поступили остальные члены группы. Имен при этом не называлось, то есть участники не знали, кто конкретно какую стратегию выбрал. В следующем раунде все участники перемешивались, и игра проводилась снова. По итогам нескольких раундов ученые анализировали, как менялось поведение участников в течение игры. Оказалось, что если в одном из раундов человек сталкивался с проявлением альтруизма, то в следующем раунде он с большей вероятностью сам жертвовал деньгами. Эгоистическое поведение распространялось по тем же законам. Это не первая подобная работа, выполненная исследователями. Ранее они показали, что ощущение счастья и одиночества распространяются в обществе так же, как инфекционные заболевания. Реплика. Все зависит от нашего выбора к добру, объединению или козлу, отдалению. Но всегда в равных возможностях находится перед нами.
Радиоверсия.
Капитализм желает вам развода. Исследование Мичиганского университета. Нам нравится думать, что в условиях свободного рынка мы свободны. Однако наблюдается новая тенденция в обществе – возвышение одинокого человека как эталонного потребителя. Двум людям, работающим на себя без перспектив стабильности, сложно строить свое будущее вместе. Капитализм хочет, чтобы мы были одинокими. Сегодня есть экономический смысл в том, чтобы убедить народ жить в одиночестве. Одиночки потребляют на 38% больше продуктов, на 42% больше упаковочного материала, на 55% больше электричества и на 61% больше газа на человека, чем семьи из 4 человек. Развод представляет собой растущий рынок. Одна распавшая семья означает, что теперь два дома должны покупать два автомобиля, две стиральные машины, два телевизора. Дни полной семьи, как идеальной потребительской единицы, сочтены. Совместная с кем-то жизнь, долгосрочные связи с другими членами сообщества теперь кажутся радикальной альтернативной силам, которые хотят редуцировать нас до разрозненных, отчужденных бродяг в поисках все более кратковременных связей с личностями, несущими в себе осознание собственной бесполезности. Реплика. Вот так смотрит капитализм на общество только как на потребителя его товара. Именно такое отношение эгоизма к человечеству и природе привело нас к противостоянию с ней, к кризису, и теперь мы можем осознать всю непригодность эгоизма для нашего существования. Чтобы выйти из кризиса, необходимо начать исправлять нашу эгоистическую природу. Желание поработить каждого и мир в целом является естественным желанием эгоизма в нас. Но у природы есть свой план – привести всех нас к равновесию, к равенству, единению. Не осознаем необходимости, так кризисом, но этот план все равно воплотится. Жаль лишь жертв.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.